Образование, здравоохранение, экология, экономика, социальная защита. Поговорим о том, что касается каждого из нас, но о чем другие молчат. Выясним, почему накопившиеся проблемы никто не хочет решать. И кто несет за это ответственность. Экспертная оценка и вызов чиновникам. Разговор со Славой. На радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте все, кто нас видит и все, кто нас слышит. В эфире Вячеслав Гончаров, и мой гость сегодня – это Сакиев Азамат Абдукаримович, генеральный директор ГП НК «Кыргыз Темиржалу». Я правильно должность назвал?
Да, правильно.
Азамат, вот смотрите, в детстве я очень любил играть в паровозы. Вот, честное слово, и мечтал о железной дороге, чтобы паровозик этот ездил туда-сюда. У вас была мечта такая или нет? Или...
В первую очередь, хотелось бы поприветствовать. Это телезрители, слушатели. Очень приятно то, что вы пригласили. Да, действительно, мне кажется, раньше и у меня лично было такое желание это получить игрушку, это поезд, паровоз, неважно, да, чтобы он был на батарейках, чтобы мы, я не знаю, у меня лично такая была мечта.
То есть и... мечта воплотила жизнь, но не совсем обычно.
Да, не совсем обычным образом, но она воплотилась сейчас. Все-таки, по секрету скажу, у меня дома есть свой личный паровоз.
Да уж,
игрушечный.
Ездит.
Ездит на батарейках.
А вы один играетесь или с детьми?
Нет, с детьми.
У вас большая семья?
Ну, пока нет. У меня сын, жена.
А сыну сколько
лет? С племянниками играю. А сыну 3 годика.
А вы его уже как бы приглашали на работу его, возили, вернее, с собой, приглашали, показывали паровозы настоящие или нет?
Я, да, один раз, я помню, мы ездили по городу и проезжали по Льва Толстого. Я остановился, он очень любит саму технику, машины, паровозы, самолеты. И я специально остановился, показал, как поезд проезжал по Льва Толстого. Поэтому у него такое впечатление было, действительно, в его глазах. Такие...
Восторг
такой, да, желание такое сесть. Ну, мечта, конечно, чтобы его когда-нибудь и за тепловоз, за, как говорится, за руль посадить, прокатить его.
А вот когда вы получили назначение, ваша семья испугалась или нет? Ну, вот, знаете, есть такая вот, типа, почти анекдот, социологический опрос. И у мам спрашивают, вы хотите, чтобы ваш сын стал президентом? Да. Все сказали да, потому что каждая мама хочет, чтобы ее сын стал президентом. И второй вопрос. Вы хотите, чтобы ваш сын занимался политикой? Все сказали нет, потому что политика грязное дело и там черти что. И вот поэтому я спрашиваю, когда вам предложили должность в семье, испугались этого или нет? Потому что мало ли что.
Если честно, мне кажется, все равно у родителей был такой легкий испуг в плане того, что это все-таки ответственная должность, это серьезная должность, поэтому и родители, конечно, переживают, как получится, справлюсь ли я, потому что в нынешнее время мы тоже видим очень много и в политике неправильных вещей делаются, поэтому, но зная того, что какой я и как они меня воспитали, было еще такой плюс, то, что я справлюсь, мне все получится.
А отец что сказал?
Отец сам сказал, я тебя не буду поздравлять сейчас, я буду тебя поздравлять после того, как ты успешно уйдешь с этой работы.
А когда вас приглашали, ну, скажем так, начальство, которое захотело вас поставить на должность генерального директора, какие задачи в первую очередь ставили?
Ну, в первую очередь, конечно, задача была, в первую очередь, самая главная задача была, это искоренить коррупцию. Это раз. Во-вторых, непосредственно это основная задача, это было поднять Кыргызскую железную дорогу, реформировать, обновить и показать действительно, что железная дорога, она экономический локомотив в нынешнее время.
Угу. Ну, вот смотрите, опять же, мы говорим вот про коррупцию, про обновить и прочее-прочее. А эти задачи, я уверен, ставились и предыдущему вашему руководству. И до того, как руководство было, и все остальное. И каждое назначение на должность генерального директора любого человека сопровождалось, если не сказать скандалом, но огромным количеством слухов, которые как вот шар катились, прилипали как можно больше грязью, каких-то нечистот и все остальное. Вы осознавали, что и к вам начнет вот закидывать
непосредственно, с помойного ведра? Несомненно, конечно. И для меня очень важно было, я понимал, что работа будет не из легких, в действительности, как вы говорите, перед мои предшественники было очень много скандалов, очень много информации по коррупции, по неправильной работе. И я сам себе задавал вопросом, получится ли у меня это все сделать. Я тоже так уверен, что каждый пришедший хотел что-то изменить, сделать, попытаться.
Ну, не все враги народа были.
Да, не все врагами народа были, но... Здесь просто, наверное, самое основное – это правильный менеджмент, правильное донесение руководству в страну, что нужно сделать, как нужно сделать, и что при этом будет, какие плюсы, какие позитивные моменты будут при каком-то действии, да, и обновлении, например. И если руководство понимает действительность, то, и соответственно, и получается. Самое главное – поддержка от государства. В любой сфере, где бы ты ни работал, должна быть поддержка. Поддержка коллектива, поддержка руководства страны. Эти немаловажные аспекты, они придают такой, знаете, стимул для развития и для желания что-то сделать лучше.
А скандалы в коллективе были?
Ну, так такого, знаете, скандалы как? Конечно, наверное, как и вам, как и многим, наверное, людям... Все-таки в первую очередь, когда при моем назначении было это сомнение.
А, что молодой, совсем молодой, да?
Да, это... молодой. То, что не так долго проработал на железной дороге, да, там, что он может, там, не знает техническую часть, там, или еще что-то. Это все-таки производство, это не экономическое, например, да, там, это не какая-то там юридическая компания, которую там можно было там где-то как-то, да.
Угу.
И в коллективе... Наверное, первые 3 месяца было такое, знаете, сомнение, сможет ли он. Некоторые говорили, что я просто буду, просто временно парашютист. Вот, есть такое, да, понятие, как у многих. Ну, я очень уверен, что сейчас, в нынешнее время, проработав 1.5 года, да, чуть больше, у меня появились в действительности и соратники, которые поддерживают меня в коллективе. У нас коллектив очень большой, более 5000 человек работают, это по всему Кыргызстану. Ого. Поэтому мы стараемся делать, стараемся вот с моей командой, с руководством Кыргызстана Минжилу, в первую очередь это смотреть на рабочих, на наш коллектив, решать их проблемы. Есть проблемы не только внутренние, да, там есть и глобальные вопросы, как это по обновлению парка, ремонт там, нынешнего, то, что у нас есть, еще обновить нужно. Это безопасность, немаловажно тоже безопасность. Это большая ответственность. Uh-huh. Поэтому я сейчас думаю, то, что да, могу с уверенностью сказать, то, что, конечно, я понимаю, то, что есть и те люди, которые... все равно не хотят меня видеть.
Все равно слюни ядовитые капают, да, и ковер прожигают.
Конечно, почему? Потому что мы тоже очень много моментов, кому не нравилось, убирали эти коррупционные схемы, риски, там, где человеческие факторы. Сейчас мы вот по цифровизации очень сильно занимаемся, поэтому... Ну, как говорится, я не весь, что всем нравилось.
Ну поэтому... да. А были ли такие случаи, которые действительно вас испугали? Вот, может быть, это авария, может быть, это срыв планов, может быть, что-то еще. То есть вы пришли на работу, думаете, елы-моталы, ну вот, ну, нормально же общались. Откуда началось?
Ну, наверное, такой самый для меня тяжелый момент был, это когда в 2022 году, это в декабре, получается, на юге у нас сошли вагоны. Получается, там 3 вагона сошли с рельс. Тогда у нас наш сотрудник скончался. Вот для меня был этот тяжелый момент. Я сам полетел туда в обязательном порядке. Мы ознакомились, создали комиссию. Комиссию внутри нашего предприятия. Также комиссия Минтранса, комиссия Генеральной прокуратуры. Ну, точнее, ну, да. Транспортной прокуратуры. Угу. Да, мы там все вместе тщательно прорабатывали причины, почему... так произошло. Для нас это важно.
Почему? А почему произошло это?
Конечно, это халатность, определенных...
Ну, разгильдяи.
Да, людей, которые, работая каким-то вот прямым, да, этим, можно сказать так, обычным методом, не проследили безопасность, да. Поэтому для нас важно, у нас так и день начинается, каждый раз, когда сотрудники ко мне заходят, у нас планерка утром.
Каждый день.
Да, каждый день, это между руководителями управления, они приходят, докладываются, безопасность и сохранность грузов и пассажиров обеспечена. Это вот первое, то, что исходит из наших сотрудников.
Почему? А забавные случаи были? Вот мы коснулись, да, трагедии. А такое, чтобы пришли, ну, надо же, и вот почти как анекдот.
Так, забавно, какие случаи были. Сейчас надо подумать. Всегда это так, когда вопрос задается, сразу начинаешь вспоминать. Наверное, самый-самый забавный случай для меня это было, когда мы, у нас получается ежегодно, мы два раза, это мы называем осенние и весенние осмотры. Это, получается, осенью и весной мы в обязательном порядке, все руководители филиалов, управления, замы, мы ездим по всем регионам, по всем областям, где наши предприятия, где наша база находится, мы проверяем, смотрим вообще как, что у нас, что нужно обновить для сотрудников, для этих, это. И вот когда в такие моменты приезжаешь, встречаешься с рабочими, кто на станциях работает, кто на путях работает. И тогда был забавный такой случай. Мы пришли, это было первое мое назначение. И сотрудник, получается, станции одной из, не буду упоминать его имя, он такой приходит, говорит, шеф, говорит, а можно, говорит, я в Бишкек переведусь? Я говорю, а почему причина? Он говорит, да я, говорит, устал здесь, говорит. Ну, ты же здесь живешь, это, ну, хочешь Бишкек, а куда именно? Я говорю, ну, такую же должность. Мне не важно, не надо поднимать там повышение и так далее. Я говорю, ну, причина же скажи, там все равно есть же причина. Говорит, да, у меня, говорит, жена, говорит, запарила, говорит, постоянно. У меня две жены, говорит, одну, да, короче, одна там, поэтому мне нужно, короче.
Вот, и там, и тут.
Да, мы там всем руководством как смеялись. Ну, вот такие вот бывают жизненные ситуации.
Грандиозные планы. Давайте от смешных, курьезных случаев к реальным планам. Больше всего сейчас у нас говорят по поводу строительства железной дороги. Некоторые планы есть, а некоторые уже прям начинают реализовываться. И вот Балыкчи, Качкор, Каракиче. Это об этом ваша пресс-служба уже сообщалась. Со стороны Российской Федерации, Российский экспортный центр и РЖД Интернешнл.
Да, верно.
Вообще, что это за организации, как они будут взаимодействовать, чтобы это все достроить?
Да, сейчас в действительности у нас есть два таких больших, грандиозных проекта. Первый – это проект Балыкчи-Качкор-Каракиче. Далее – соединение севера-юга. Вообще, это внутреннее республиканское соединение дороги. Как вы знаете, у нас северная часть и южная часть страны не соединена железной дороги. Поэтому очень важно, чтобы страна в целом, она всегда была соединена и железной дорогой. Как вы знаете, железная дорога, она, во-первых, и логистика, она дешевле, чем автомобили, например, и авиа. Также, как вы знаете, это стратегически очень важно, чтобы и северная, и южная часть, ну,
чтобы не оторваны были.
Да, чтобы не были оторваны. Поэтому и зародился такой, чтобы построить железную дорогу внутреннюю Балыкчи-Качкор-Каракиче и далее соединение с югом.
А вот
здесь важно, смотрите, мы сейчас сами начали, мы уже первые 5 километров сами своими средствами, своими силами построили. Но хотелось бы, чтобы этот проект реализовался быстрее. Поэтому мы сейчас находим инвесторов для того, чтобы они и финансово, и технически нам помогли. Поэтому сейчас у нас очень активно идут работы с РЖД International. Это непосредственно дочка российских железных дорог. Они непосредственно строят. И строят эта компания, она непосредственно все зарубежные проекты. Они очень крупная, серьезная компания, которая в свое время строила в Сербии железную дорогу, так и в Европе строили дорогу, поэтому у них опыт очень колоссальный, и они знают в этом
Ну, толк.
Толк, угу. Как говорится.
А им какая выгода? Ну, вот построили, потом мы им в концессию отдадим или как это все?
Нет, это не концессия, конечно. Это будет зависимость сейчас. Это может быть и кредитом, может быть и инвестиционным соглашением, может быть и КЧП, совместное управление. Поэтому сейчас самое главное – это начать то, что угу. мы начали. Плюс сейчас нам нужно будет технические моменты. Это продолжение ТЭО, это обследование дороги ихними специалистами. И, соответственно, как это все документация у нас уже подготовится, уже будем обсуждать финансовую модель, какая она будет. Если она нам будет приемлема и выгодна для нашей страны, конечно, мы уже будем реализовывать его на практике. Если нет, то, конечно, мы будем сами работать, также продолжать. У нас планы в этом году от 5 до 10 километров с собственными силами. Впредь, я думаю, и государство в этом плане поможет финансово.
Ну вот смотрите, 5 километров в год. Это сколько же лет мы будем строить?
Ну если 60 лет, сейчас первый этап до Балычи-Гучхор, по-нашему, если мы будем так, этот в нашем по... Мы не говорим о финансовых этих помощи, если сами своими средствами, то 5-6 лет. Если же нет, у нас будет финансирование и так далее, за 2-3 года можно будет построить эту дорогу.
А сколько стоит 1 километр построить дороги?
Ну, по-разному. Сейчас, например, 1 километр мы строим 1 500 000 долларов. Угу. Также мы смотрели, ну, узнавали, вот китайцы нам предлагали 5 миллионов долларов, например, километр. Есть обалдеть. 3 миллиона, есть 4,5, есть 3,5. Все в зависимости от того, как предлагают, с какими процентами, понимаете.
Угу.
А у нас, конечно, у нас все средства свои, сила своя, рабочие свои, поэтому и выходит так, по крайней мере, дешевле, чем у других.
То есть деньги – это то, что вы заработали, да, фактически?
Да, да, это то, что да, у нас выходит, заработанные деньги, прибыль, от прибыли мы, получается, выделяем на строительство дороги.
Вот вы сейчас говорили, что будет еще одна возможная ветка, это вот север соединить с югом, юг с севером.
Да.
Ну, чтобы никто не обиделся, и так,
да.
Оттуда и оттуда. Вот я очень хочу на ней прокатиться, потому что я люблю кататься, иногда я беру билет даже вот до Балыкчи специально, чтобы посмотреть, не торопясь. Пару раз я ездил в Карабалту. Uh-huh. А, тоже посмотреть, как это все. Обалденное ощущение, просто классный. И вот жду не дождусь, когда можно будет просто купить билет и поехать. А предполагается, что эта дорога будет скоростная? Или так потихонечку?
Конечно, конечно, в обязательном порядке. Мы сейчас строим, это будет, во-первых, это будет дорога электрифицирована. Во-вторых, это будет, мы строим для дальнейшего, для будущего, чтобы они были скоростными. Скоростой, понимаете, и сейчас можно сделать скоростой при нашей нынешней дороге, которая у нас есть, 120 километров, в принципе, достаточно хватает.
Да. Прямо вот 120 километров
сейчас? 120 можно сделать, да, но это нужно обновлять рельсы, обновлять шпалы. Для того, чтобы вот именно...
чтобы колес не разъехались.
Грубо говоря, да, чтобы он не вылетел там с пассажирами. Это угу. очень важно. Вот. Поэтому вот у нас большой результат. Это такой большой плюс достижения. Думаю, вот раньше, например, с Бишкека до Балыкчи было 5 часов и 8 минут. Угу. А сейчас, например, мы за 4 часа.
За 4 часа.
Мы час сократили, да. Час сократили.
Круто.
За счет чего? За счет того, что обновляется... верхнее строение пути, как мы это называем, это рельсы, шпалы. Соответственно, мы дальше продолжаем. Мы очень хотим, чтобы сделать ее до 3 часов. И я думаю, если когда будет уже сделаем до 3 часов, тогда уже и очень много будет пассажиров, которые в действительности будут ездить на поездах, путешествовать, смотреть природу. Это очень в действительности красиво. Я раньше тоже никогда не ездил, вот сам прокатился. Это, как вы знаете, мы еще в прошлом году на летний период мы сделали...
А крутой вагон, такой классный, да-да.
Вагон экспериментально. И вот эти вот окна панорамные, она прям показывает всю красу, да, нашей природы, необъятной нашей страны. В действительности очень красиво. И я думаю, мы будем дальше развивать и железную дорогу, пытаться строить не только... Балычи, дальше, например, до Тамчи, до Чолпан-Аты, до Нарына, также и в другие области, другие города, где есть у нас, можно будет, как говорится, развивать туристическую отрасль.
А вот опять вернемся. Север-юг, вот это вот наша железная дорога. А когда ее будет старт, когда конец? Ну, предполагается.
Ну, смотрите, у нас вообще так, как вы знаете, у нас есть основная, один из основных проектов, это Китай, Кыргызстан, Узбекистан.
Угу.
Вот, сейчас уже мы большие шаги по поручению нашего уважаемого президента. Мы прорабатываем эти вопросы. Уже компания, проектный институт создает ТЭО. Уже полевые исследования были проведены.
А, уже провели?
Да, уже провели. Специалисты около 250-260 человек приезжали. Большая колоссальная работа была проделана. Сейчас до 1 июня у нас будет уже готово технико-экономическое обоснование. После него, как вы знаете, мы еще в январе открыли свой проектный офис совместный. Поэтому в этом плане очень быстрыми темпами, шагами мы идем в действительности к реализации этого мегапроекта не только у нас в стране, но и, можно сказать, даже в Центральной Азии.
Угу.
Потому что строительство этой дороги, она даст очень колоссальные плюсы только, не только нашей стране, но и другим странам. Это развитие, развитие ветки, это развитие регионов. Это только на этом проекте при строительстве будет работать около 3-4 тысяч человек.
Ну, в этом году, может быть, начнем или нет?
Я очень на это надеюсь.
После, да вы что? Да, даже, может быть, и в этом году?
Может, даже и в этом году мы начнем строительство этой дороги. Я так планирую, что мы до 1 июня должны закончить ТЭО. После ТЭО, конечно, это будет немаловажно. Это источник финансирования. Это мы будем обращаться в финансовый институт для определения, какой будет модель финансирования. После этого уже все, будет дан старт строительству этого проекта.
Я общался с товарищами-профессорами из Политехнического института, там кафедра логистики есть, и они меня консультировали, что было три варианта ветки. И вот обозначали одну совсем маленькую для Кыргызстана, не очень как бы классная, потом какую-то еще ветку, и я не помню уже, откуда она исходила, почти вот через всю нашу страну. Так по какой ветке мы будем строить, если будем?
Так, ну, у нас сейчас основной приоритет, это, конечно, каждый раньше, вы знаете, этот проект мусолится уже.
Да, еще
более,
при Аскаре,
да, более 20 лет, поэтому разные были моменты. Конечно, сейчас, учитывая нынешний рельеф и так далее, самый оптимальный вариант, это самый хороший вариант, это Сторугарт, Арпа, Арпа, Макпал, Макпал, Джалабад и далее в Узбекистан.
Угу.
Вот, это, получается, комбинировано будет маршрутом, и по этому маршруту сейчас и проходит ТЭО.
А могу ли я сесть, допустим, в Балыкчи и доехать до Джалабада по этой дороге?
Вот теперь, да, как раз вот мы теперь зашли к тому, что немаловажный вопрос, это соединение севера-юга, как мы ранее говорили об этом. Вот когда будет эта дорога строиться, совместно, параллельно будет вот из Каракече, Балычи, Кочхоры, Каракече, и далее она будет соединяться с Джалабадом. Вот эти два проекта, как бы, мы хотим воедино сделать, и чтобы они продолжали строительство этой дороги. Например, образно, кто будет генеральным подрядчиком строить ККУ, например, они совместно будут соединять север-юг эту дорогу.
А, то есть это
совместно, да.
Отдельные проекты будут,
это
да?
Отдельные, да, это отдельные проекты, но мы хотим их соединить, чтобы они были вместе как бы.
А ширина дороги такая же будет, одинаковая?
Да, ваша? Да, да, наша 15, да.
А то да, я, знаете, тоже слышал, что, возможно, вот этот участок, то, что Китай, Узбекистан, да, по ветке будет немножко уже или шире, с другими стандартами, нет?
То есть нет. Будет, получается, комбинированное с Торугарта, ну, Китай, Торугарт.
Угу, и там перекидывать будет, да?
Да, да, перекидывать, и оттуда, получается, уже будет наша коллег.
А вот, опять же, с Балыкчи до Джалабада, ну, условно говоря, это тоже будет скоростная дорога, электровоз?
Обязательно, да.
То
обязательно,
есть 200 километров в час выжмем?
Выжмем. Я очень на это надеюсь. И это обязательный приоритет при строительстве новых дорог. Мы учитываем электрификацию, и чтобы в последующем они были скоростными.
А вот куда сейчас ездят наши поезда?
Сейчас, да, сейчас у нас, получается, если брать внутри республики, это в Токмок, Кант, Карабалта, Каинды, Балыкче, Быстровка. Ну, конечно, вот эти станции я беру. Вне республики, получается, международные у нас пассажирские перевозки есть. Это мы ездим и в Российскую Федерацию.
Угу.
Это у нас Самара, Новосибирск и Казань.
Угу.
Вот три наши основные
маршруты.
Международные, угу. Да, маршруты. Грузовые везде. Грузовые у нас и до Европы доходят, и до России доходят, и Казахстан, Узбекистан. Это, ну,
а вот куда... смотрите, раньше же, по-моему, в Москву ездили наши поезда, а сейчас...
Да, раньше ездили, вот с 2022 года у нас 6 июня первые возобновились, получается, ой, в 2021 году у нас в июне возобновились пассажирские перевозки после ковида. На 2-3 года, предположительно, ну... Так они рассчитывают, это было всеобщее собрание, а так не только для нас, это для всех центральноазиатских стран, это для Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. Москва сейчас закрыта. Почему? Потому что сейчас они ремонтируют Московское кольцо, как они называют, это дорогу, получается, все обновляют, верхнее строение пути, это шпалы, рельсы и так далее. Поэтому у них сейчас такие вот работы. После того, как они завершат, в обязательном порядке мы это возобновим, и будут у нас пассажирские маршруты до Москвы.
Меня как-то ваши коллеги приглашали сделать фильм про нашу железную дорогу. Это было, по-моему, в 2007 году, и посадили меня прямо на поезд, и я из Бишкека проехал до Самары. И тогда еще была такая фраза «железная дорога только для железных людей». То есть там ехали почти трое суток, пересечение границы 7-8 часов стояли, на одной даже 9 часов стояли, проверяли, прошерстили, там чуть ли не вещи выкидывали. Там трэш был полный такой, у меня впечатлений на всю жизнь хватило. А сейчас вот эти остановки на границах также, да, по 7-8 часов?
Нет, нет, сейчас уже такого нету. Сейчас максимум занимает час. Это, ну, как обычно, процедура, паспорта, смотреть, что там. Ну, если есть подозрительные, конечно, эти там просматривают свои какие-то там грузы, багажи и так далее. Вот. А так, такого сейчас нету. Мы в обязательном порядке это информируют нам проводники, старшие проводники. Они нам рассказывают, что обязательно после поездки, после переезда есть определенный журнал, где в журнале они все записывают, какие у них были вопросы там в плане, какие у них моменты. И все эти моменты мы изучаем. Если, конечно, есть какие-то, например, по отношению к другим странам, пограничным и так далее, конечно, мы обсуждаем на своем уровне.
Кстати, вот, да,
решаем
проводники
вопросы.
Как раз и говорили, вот, говорит, посмотрите, товарищи журналисты, что делают здесь, а то начальство может не поверить, и мы это все фиксировали. И вот прям на всем протяжении дороги с тремя камерами мы это все сняли. Может быть, стоит повторить, я не знаю.
С удовольствием, мы обязательно пригласим, в обязательном порядке вы можете проехаться и на нашем внутри, как так и на международном, посмотреть. В действительности можно... сделать такой, знаете, короткометражный фильм о Кыргызской железной дороге, чтобы люди понимали, что это не только груз, там, пассажир,
красивый
поезд.
Красивый паровоз,
да,
ну, тепловоз.
Да, тепловоз там. Вот. А что есть, сколько у нас работников, да, работают, трудятся ежедневно. Это кто и шпалами, да, каждый день поднимают. Это станционные работники, это вагонное хозяйство, это локомотивное хозяйство. Очень много у нас, да, работников, и чтобы
а вот
люди видели.
Смотрите, вернемся опять к железной дороге, допустим, в Самару. Я смотрел перед тем, как готовиться к передаче, сколько стоит проехать на поезде и сколько стоит пролететь. А получается так, что цены, ну, фактически одинаковые, даже иногда самолет дешевле. А объясните вот мне, почему я должен покупать на ЖД, а не на самолет? Ну, допустим, у меня нет болезни, что я не боюсь летать. Откуда такая разница, и почему я должен тратить 3,5 суток, чем долететь за 3 часа? Вот я не совсем понимаю.
Ну, знаете, вот по вопросам тарифа, конечно, да, задается вопрос, действительно, то ли ты 3 сутки, например, тратишь, да, например, на поезде, или же за 5 часов можешь долететь до Москвы, например, с Бишкека. Поэтому есть такая практика, говорят, снизьте, у вас же дешевле, у вас этот. Но, понимаете, это зарплата проводников, это... то же самое дистопливо. Оно, у нас тепловозное дистопливо, поэтому у нас и немного цены такие, да. И то эти цены, они не окупаются. У нас пассажирские перевозки это убыточно. Поэтому в этом плане, знаете, просто есть у людей, есть определенный контингент людей, которые предпочитают поезда.
То есть своя атмосфера?
Да, это, во-первых, своя атмосфера. Во-вторых, это безопасность.
Угу.
Почему? Потому что поезда тоже входят в один из самых безопасных транспортов.
Вид транспорта.
Да, вид транспорта. И поэтому я очень советую хоть один раз, хоть два в жизни попробуйте проехаться, посмотреть. Мы максимально стараемся предоставлять вот такие услуги, как удобство, да, чтобы комфортно, это чистота. Да, некоторые сейчас критикуют, говорят, что у нас старые пассажирские
вагоны,
да, там. Но мы в будущем планируем закупиться, обновить пассажирские вагоны.
А какие это, чьи вагоны будут? Китайские, казахские?
Ну, у нас сейчас, конечно, вот мы просматриваем, очень много вариантов есть. Вот в России очень хорошие, в Российской Федерации очень хорошие вагоны. Тверской завод, вот они выпускают. И комфортные, и у них есть и кондиционеры, и отопление, как говорится, и биотуалеты у них уже есть. Поэтому хорошие, современные, очень качественные.
Хорошо. О чем поговорим в следующий раз? Я надеюсь, что это наша не первая-последняя встреча.
В следующий раз, я думаю, давайте в следующий раз поговорим о том, что мы начали дорогу эту, большой проект наш, Кыргызстан, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, как мы кратко его называем, ККУ, вот, и будем разговаривать о экономической выгоде этой дороги, и что нам даст в действительности эта дорога.
Хорошо, хорошо. Mm-hmm. То есть тогда мы поговорим о деньгах в первую очередь.
Да.
Второе, о прибыли, опять же, о деньгах. И в третью очередь, что мы получим, какие прибыли. То есть все вопросы у нас будут.
Все вопросы. Я думаю, да, если мы в действительности очень постараемся в этом году начать реализацию, да, практическую реализацию этого проекта, то я думаю, для нас, для нашей страны это будет очень такой большим прорывом.
Отлично. Напомню, что в гостях у меня был Сакиев Азамат Абдукаримович, это генеральный директор ГП НК «Кыргыз Темир Жылу». До свидания.
Спасибо, до свидания, до встречи.
Разговор со славой на радио «Спутник Кыргызстан».